мне, Господи, глаза мои, чтобы увидеть красоту вселенной в простом цветке, в простой травинке тленной, покрытой светом утренней зари. Открой мне, Господи, глаза мои.
Добрый день, уважаемые зрители телеканала «Союз». Сегодня мы беседуем с советником председателя синодального информационного отдела Еленой Жосул. Добрый день, Елена.
Здравствуйте.
Лена, в прошлой программе мы очень подробно поговорили о Российском православном университете, о том, как готовят будущих журналистов, будущих специалистов по связям с общественностью. Но во второй своей ипостаси вы являетесь советником председателя синодального информационного отдела. Хотелось бы поговорить о его деятельности. В 2012 году в одном из выступлений вы сказали о том, что у церкви пока отсутствует информационная политика. Вообще, что такое информационная политика применительно к церкви? И что изменилось за прошедшие годы?
Мы действительно в этом отношении еще на очень низком старте находимся. Мы, имею в виду нашу церковь, с ее информационной деятельностью, информационной составляющей той большой деятельности, которой занимается наша церковь. На низком старте в сравнении с теми же самыми католиками, западными, западно-христианскими церквами, которые имели возможность развивать какую-то активность в этой области задолго до нас, потому что они не переживали тяжелых лет советской власти, когда церковь у нас в стране не могла заниматься вообще ничем, ни издательской деятельностью, то есть там все было очень ограничено и сужено. Поэтому информационные работа в церкви начала системно выстраиваться 6 лет назад, в 2009 году, когда по благословению Святейшего Патриарха Кирилла был создан синодальный информационный отдел. Фактически с этого момента вся информационная работа в структуре Московского Патриархата была выделена в отдельную структуру, собственно, вот в наш отдел, который мы называем для краткости СИНФО, может быть, мы так и в разговоре будем эту аббревиатуру обозначать, чтобы зрителям было понятно. В чем основная задача СИНФО? Ее трудно свести к какой-то одной точке или к какому-то одному пункту. У нас работа очень такая, как бы разнообразная, многопластная. Наверное, одна из задач, если говорить об информационной политике, это приведение каким-то единым стандартам, единым принципам информационной работы, работы в медийной области, всего того большого разнообразия церковных структур, которые у нас в церкви сегодня есть. Прежде всего, это, конечно, епархии. У нас, как многие зрители знают и наблюдают, за последние 2 года количество епархий в церкви увеличилось, если не в 2, то, по-моему, в 1,5 раза точно. Понятно, что каждая епархия – это своя, в хорошем смысле, бюрократическая организация. В каждой епархии есть в обязательном порядке, сегодня оно создается с самого начала, с первого дня работы новой епархии, создается своя пресс-служба. Этой пресс-службе, конечно, необходимо осуществлять свою деятельность по каким-то таким зеркальным принципам применительно ко всей церкви. У нас даже в самых далеких уголках и концах нашей страны, нашей церкви, нашего канонического пространства Московского Патриархата должно у людей, находящихся там, быть ощущение и понимание того, что они находятся в единое общение с нами. Мы смотрим на вещи, на те вызовы, которые нам предлагает современное общество, современное медиа-общество, мы смотрим примерно одними и теми же глазами. Главный, скажем так, идейный, идеологический стратег нашей информационной политики – это Святейший Патриарх, потому что именно в его выступлениях на эту тему звучат ключевые принципы, ключевые идеи и нормы работы современного христианского журналиста, современного христианского информационного работника, православного информационного работника, епархиального пресс-секретаря. А СИНФО, собственно, существует для того, чтобы те задачи и те нормы, которые Святейший Патриарх декларирует, уже притворять в жизнь, осуществлять на практике.
Говоря все-таки о роли личности в истории, нельзя не упомянуть руководителя отдела.
Да, разумеется.
Наверное, он сыграл определяющую роль.
Разумеется, Владимир Романович Легойда хорошо известен всем, я думаю, всем нашим братьям и сестрам в нашей церкви, поскольку очень многие с момента первого церковления и вхождения в храм наверняка читали журнал «Фома», главным редактором и создателем которого Владимир Романович является последний вот уже, по-моему, 20 лет, если я не ошибаюсь, коллеги из «Фомы» собираются скоро отмечать свой 20-летний юбилей. И Владимир Романович возглавляет информационный отдел с первого дня его существования. По благословению патриарха он был назначен председателем СИНФО, поэтому все, что за последние годы происходит в церкви и в информационной сфере, касающейся церкви, оно, конечно, осуществляется под его непосредственным контролем, в соответствии с его решениями, в соответствии с теми идеями и замыслами, которые он генерирует и производит совместно с той командой, которая вокруг него сосредоточена, которая им собрана.
Если я не ошибаюсь, он единственный руководитель синодального отдела светский.
Мирянин, да, да. Он, по-моему, я тоже, честно говоря, не помню, чтобы у нас были другие назначения. Все остальные руководители синодальных структур у нас находятся в священном сане. Преимущественно это монашествующие, архиереи. И только наш синодальный информационный отдел возглавляет Мирянин. Наверное, в этом есть определенный смысл, потому что СИНФО – это одна из тех структур, которые вот находятся на таких пограничных позициях между церковью и светским обществом. Поэтому чем больше в СИНФО и в этой сфере будет людей мирских, но при этом православных, тем, наверное, проще будет нашим согражданам понимать, что сегодня делает церковь. И даже на заседаниях Высшего церковного совета, куда Владимир Романович входит по должности, действительно, можно посмотреть фотографии, он там единственный из, по-моему, там 20 членов, которые не в облачении, а в костюме.
В основах социальной концепции церкви написано применительно к разделу, связанному с современной журналистикой, в частности, что недопустимыми являются пропаганда насилия, вражды и ненависти, национальной, социальной и религиозной розни, а также греховная эксплуатация человеческих инстинктов, в том числе в коммерческих целях. Это хорошо звучит на бумаге. По факту мы видим, что происходит в современных, в первую очередь, светских СМИ. Вам приходится работать очень много именно со светскими СМИ. Как церковь относится к современной ситуации наших СМИ, федеральных и региональных, и как вы строите с ними взаимоотношения?
Мы понимаем, что, собственно говоря, основа социальной концепции – это как бы документ, который обозначает основные принципы церковного отношения к тем или иным проблемам общества. В данном случае в главе, посвященной церкви и СМИ, это принципы отношения нашей русской церкви к сфере медиа и к тем процессам, которые там происходят. Понятно, что досконально следовать букве закона в данном случае не то, что не получается, это дело до значительной степени бессмысленно, потому что, собственно, есть как бы реальная жизнь со всеми ее сложностями, человеческими отношениями, психологическим фактором. И понятно, что если мы видим, что то или иное светское СМИ ведет себя в нарушении вот всех тех норм, которые вы перечислили сейчас, конечно же, никто не будет жестко от него отворачиваться, избегать общения, избегать сотрудничества. Понятно, что в этом смысле всегда есть определенные скидки и как бы попытка выстроить диалог с коллегами даже из недружественных, так сказать, недружественных СМИ, СМИ, которые пишут о церкви либо много ерунды, либо стараются найти в ее деятельности в основном какие-то, в общем, такие как бы сложные вещи. Мы стараемся, скажем так, быть открытыми ко всем. Любой журналист любого средства массовой информации в нашей стране, из любого региона, журналист иностранного СМИ, журналист русскоязычного СМИ имеет возможность всегда в любой момент обратиться к нам в отдел за той или иной помощью, советом, консультацией, комментарием, и ему по мере сил, конечно, всегда окажут любого рода помощь. Мы стараемся организовывать регулярные встречи с журналистами. Эти встречи, они обычно у нас проходят в формате такого дружеского чаепития в главе с Владимиром Романовичем Легойдой, куда приглашаются коллеги для того, чтобы просто вот в такой, по возможности, неформальной обстановке обсудить те проблемы, которые сегодня наших светских коллег прежде всего волнуют в деятельности церкви, в том, что происходит в обществе.
Что в первую очередь волнует представителей именно светских СМИ? На что они обращают внимание?
Каждый раз, честно говоря, очень по-разному, потому что у нас, мы такие встречи проводим там, по возможности, 2-3 раза в год, и вот каждый раз тематика этих встреч кардинально отличается от предыдущей, потому что у нас очень быстро меняется повестка, у нас очень быстро меняются новости, которые происходят сегодня в обществе, и поэтому вопросы каждый раз раздаются очень разные, очень разные. Очень часто задаются вопросы о том, почему, скажем, представители церкви не реагируют очень быстро, моментально, мгновенно на все сюжеты, на все там, каверзные информационные поводы, которые у нас сегодня обсуждаются в СМИ. Почему все скандалы, которые сегодня вот, всплывают в светском медиапространстве, не получают мгновенного отклика со стороны официальных лиц церкви? В этом отношении Владимир Романович всегда старается донести до коллег вот такую точку зрения, что церковь все-таки не флюгер, чтобы очень быстро вертеться за малейшим дуновением ветра или там какими-то вот такими ползновениями, которые у нас происходят в светском обществе. Церковь комментирует и должна комментировать только то, что ну, действительно значимо для ее паствы. Реагировать и отзываться на все скандалы, интриги, расследования, на всю на огромное количество желтизны, которое у нас сегодня вот возникает в тех же самых блогах, ну, это означает на очень много планок спуститься, собственно, как бы с той позиции, с того морального авторитета, который сегодня наша церковь занимает в глазах соотечественников. Вот мы недавно с одним батюшкой молодым, очень таким энтузиастическим, горячим по этому поводу поспорили. Он говорит, ну как, ну вот Спаситель же, он отзывался на все, что вокруг него происходит. Он и с теми реагировал, и с теми разговаривал, и на тех реагировал. И вот как бы с блудницами, значит, пировал и с мытарями. Но едва ли, если вот, вот проводить такую смелую параллель, едва ли мы можем дерзать, утверждать, что Христос реагировал бы на все сплетни, которые, на все слухи, которые до него доносились, касающиеся его деятельности и его пути. Поэтому в данном случае, конечно, всегда нужно сохранять осмотрительность и аккуратность.
Ну, в этой связи всегда возникает вопрос о том, что интерес светских СМИ чаще всего обращен к каким-то сложным вопросам, как мы знаем. При этом ту значительную деятельность, которую церковь ведет, в частности, в сфере благотворительности, она остается по большей части незамеченной. Вот как можно исправить эту ситуацию? Что вы считаете необходимым делать?
Здесь это как бы вечная проблема нашей сегодняшней работы, нашей сегодняшней профессии. Людям всегда интереснее реагировать, узнавать информацию, узнавать подробности про какие-то конфликты, скандалы, вот такие вот сложные спорные темы, чем про что-то хорошее. Но это закон, один из законов профессии. Желтая газета расходится среди читателей с гораздо большей быстротой, нежели спокойное издание, которое говорит о каких-то серьезных, важных, значимых нравственных проблемах. Тем не менее, со стороны общества, и мы в этом неоднократно убеждались, все равно существует большой запрос на доброту, и не просто на доброту, а на знакомство с реальными историями повседневной жизни, которые происходят с обычными людьми, с такими же, как они, с такими же, как твой сосед, твой коллега, попутчик в общественном транспорте. Потому что это та среда, в которой мы все живем, и, конечно, необходимы положительные примеры и благородные поступки таких же простых людей, как и ты сам. В этом отношении какие-то хорошо, грамотно преподнесенные истории и примеры благотворения, примеры неожиданной жертвенности, которую вдруг ни с того ни сего проявляет твой сосед, твой знакомый, от которого ты никак не ожидал такого рода вот вдруг поступков и благородных мотивов, а ты видишь, что на самом деле это так просто и возможно, и доступно быть таким как бы героем нашего времени в масштабах просто твоего двора или твоего офиса, вот это всегда работает очень хорошо, такого рода вещи.
Говоря о церковной позиции, все время возникает у особенно светских зрителей и читателей вопрос, а кто, собственно, имеет право выражать официальную церковную позицию? Как вы отвечаете на этот вопрос?
Официальную церковную позицию имеет право выражать те, кого мы относим к официальным представителям церкви. Это сотрудники, прежде всего, руководители синодальных структур, синодальных отделов. В первую очередь позицию по широкому кругу общественных вопросов у нас обычно озвучивают руководитель информационного отдела, а руководитель отдела по взаимоотношениям церкви и общества, хорошо известный всем протоиерей Всеволод Чаплин, это пресс-секретарь Святейшего Патриарха диакон Александр Волков и еще несколько лиц, священнослужителей, которые относятся к церковной иерархии. Это, ну, конечно, прежде всего, опять же, это Святейший Патриарх, но про Святейшего Патриарха просто сложно говорить, что он озвучивает церковную позицию, потому что он не комментатор, к которому по запросу обращаются журналисты, обращаются СМИ, он предстоятель, он как бы главный знаменатель всего, что у нас в церкви происходит. В этом отношении, конечно, нельзя в первом священнике, который оказался у вас на телеэкране перед глазами, сразу усматривать голос церкви и воспринимать его слова как претворение и трансляцию официальной позиции патриархии. Часто бывают ситуации, когда батюшки говорят вещи достаточно противоречивые. Часто бывают ситуации, когда священники высказывают очень личные взгляды и точки зрения на какие-то конфликтные и спорные вопросы, волнующие сегодня общество. В данном случае важно понимать, что далеко не каждый священнослужитель, далеко не каждый человек в рясе и с крестом говорит то, как на самом деле думает церковь.
С этим ли связана рекомендация священникам не участвовать в ток-шоу? Почему исключили такую возможность? Кто будет доносить тогда позицию церкви в этих форматах?
Дело в том, что ток-шоу – это такой сложный жанр журналистики, жанр медиа, даже не журналистика, это, собственно, развлекательные сборища, где доминируют эмоции. А когда доминируют эмоции, доминирует прежде всего крик. Кто громче крикнет, кто кого перекричит, тот и оказывается очень часто правым в этих ток-шоу. В данном случае священник, он может просто потерять лицо, если он начнет участвовать с остальными участниками ток-шоу на равных и применять те же самые методы дискуссии, в кавычках дискуссии, которые применяют другие участники ток-шоу. Потому что, на самом деле, ток-шоу, они бывают уже очень разные. Есть какие-то спокойные, дискуссионные, круглые столы, где сидит вменяемый ведущий, где беседа ведется в интеллигентном ключе, и это отнюдь не является недопустимой для священнослужителя аудитории для того, чтобы он там появлялся и рассказывал о чем-то от себя, выражал свою точку зрения. Но когда это агрессивный, ожесточенный, потный зал, пропитанный софитами, где везде витают эмоции, где звезды, телеэкраны и так называемые селебрити кричат в стремлении друг друга перекричать, а мы такое очень часто наблюдаем на наших федеральных каналах, ну зачем там появляется священник? Все равно позиция церкви не будет никем услышана. Она в данном случае будет воспринята просто как, ну, не знаю, какой-то фарс. Поэтому этот запрет, собственно, был нацелен на то, чтобы оградить духовенство от участия в подобного рода вот игрищах, медийных игрищах.
Я бы хотел, чтобы вы несколько слов сказали о современных православных СМИ. как вы оцениваете состояние современных именно православных СМИ и в какую сторону имеет смысл их развивать?
Современных православных СМИ насчитывается уже, можно сказать, немало по сравнению, скажем, с ситуацией еще десятилетней давности. Недавно, в конце сентября, у нас в Подмосковье прошел очередной международный фестиваль православных СМИ «Вера и слово». Он прошел уже, ему исполнилось в этом году 10 лет, мы отметили такой определенный юбилей. И всего на этот фестиваль приехало более 400 человек из разных епархий, из разных регионов нашей страны и ближнего зарубежья. Там были не только журналисты, там были и церковные пресс-секретари, но в то же время там было большое количество людей, которые относят себя именно к сотрудникам православных СМИ. Я вижу в том, что происходит у нас в среде за последние годы, определенную положительную тенденцию. Конечно, нет каких-то таких очень стремительных, ярких, искрометных проектов, которые, условно говоря, там, за год или за два из нулевой точки превратились бы в мощную, крупную, могущественную, разветвленную редакцию с огромной аудиторией и захватили бы внимание всех наших соотечественников, всей аудитории, которая у нас сегодня есть, русскоязычной. Конечно же, такого нет. Конечно же, православные СМИ у нас развиваются меньшими темпами, чем СМИ светские. Это понятно. В данном случае в нашей православной среде, медиа-среде гораздо меньше есть возможности для того, чтобы делать какие-то крупные проекты. Это зависит прежде всего от финансов, от того, что у нас нет пока, по крайней мере, нет такой мощной поддержки, которая существует у крупных медиахолдингов светского поля. Ну, кроме того, мы, естественно, не можем тягаться с государственными СМИ, которые просто существуют при поддержке государства. В данном случае мы, естественно, им уступаем. Но я, наблюдая за тем, что происходит среди наших коллег, вижу, что там есть очень много хороших, здоровых амбиций. В данном случае амбиции как раз играют в пользу православных медиапроектов. Если ты солдат, который не хочет стать генералом, грош тебе цена. Если ты редактор православного СМИ, который не мечтает, чтобы к нему на сайт каждый день заходило по 30 тысяч человек, то у тебя тоже ничего не получится. Нужно в этом смысле ставить себе амбициозные цели, при этом понимая, что далеко не все средства хороши для православного СМИ с точки зрения раскрутки, если говорить таким жаргонным языком, раскрутки своего продукта. В данном случае нужно, вот это такая вот непростой, можно сказать, вызов профессиональный для наших коллег, потому что нужно одновременно и в берегах остаться, то есть не выйти за быки, как бы не заплывать, не публиковать у себя на сайте каких-то недопустимых вещей, которые жареных, то, что называется, вещей, которые действительно, да, они к тебе прибежит огромное количество пользователей, и будут перепечатки, репосты, бесконечные ссылки, дискуссии, но ты, опять же, потеряешь свое лицо. Но при этом каждый редактор православного СМИ, независимо от того, телеканал ли это, сайт, радиостанции, он всегда должен стремиться к тому, чтобы вещать максимально широко, чтобы его слушала не только вот та часть хорошо знакомой ему публики, которая находится в церковной ограде, чтобы его слушали в кафе, на автозаправке, там, где угодно, студент в плеере. Вот это наша как бы главная задача сегодня.
Насколько я знаю про автозаправки и студентов в плеерах, при поддержке синодального отдела был запущен такой интересный проект, как «Радио Вера». Может быть, коротко представим,
да,
что
да.
это?
Да, этот проект мне более-менее хорошо знаком. Он начал вещать 14 сентября этого года, как раз в дату церковного новолетия. В Москве сейчас радиостанция вещает на частоте 109 FM, на бывшей частоте радиостанции «Классик». Тоже знакомый многим московским радиослушателям. Это первая попытка сделать православную радиостанцию светского формата. Там действительно есть первые эксперименты, осторожные, аккуратные эксперименты с вечерними ток-шоу, когда в студию приглашается какой-то гость, и двое ведущих с ним на самые разные темы беседуют. Действительно, у коллег уже были очень в этом отношении интересные эфиры с совершенно замечательными гостями. Слушать их очень интересно. Понятно, что пока еще рано делать выводы, потому что проект существует совсем еще мало. По сути дела, выносить оценку какому-то медийному проекту имеет смысл минимум спустя полгода его работы. Пока как-то жестко критиковать коллег смысла нет. Нужно как раз наоборот, мне кажется, им помогать и к ним прислушиваться.
Елена, и совсем последний вопрос. Мне кажется, он очень важен. Качество православных СМИ бывает разное с точки зрения содержания. Мне кажется, если я правильно понимаю, с этой целью был введен так называемый гриф «Синфо». Вот если можно для наших телезрителей рассказать, от чего он оберегает и на что обращать внимание, покупая те или иные печатные издания.
Гриф «Синфо» был введен по распоряжению патриарха года, по-моему, три назад, в году 2011, кажется, он появился, и сегодня он существует только для печатных изданий, то есть на электронные СМИ гриф пока не распространяется. Для чего он нужен? Прежде всего для того, чтобы печатные издания, журнал, газета, которая считает себя православной и церковной, имела бы возможность распространяться в церковных лавках, в магазинах, которые находятся на территории храмов. Так или иначе, территория храма, приходская территория, она для любого человека внешнего является местом церкви. Поэтому человек, который пришел в храм, все, что он берет с прилавка, он ассоциирует вот с тем, что вот это вот мнение церкви, взгляды церкви и так далее.
Лен, большое спасибо. Мы чуть-чуть узнали о том, что такое информационная политика Русской Православной Церкви.
Спасибо и вам.
Спасибо.
И пусть весь мир ликует и поет, распуженный пасхальным перезвоном, и слезы вдруг, как ручейки по склону, и тает в сердце многолетний лед. Так пусть весь мир ликует и поет.